Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту заболевания менингитом солдат. В Петербургском городском суде проходит слушание по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Военная прокуратура Алейского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении военнослужащего Сибирского военного округа, жестоко избившего солдата. 26 января, по данным следствия, старший сержант Станислав Кидьеков вместе с другим сослуживцем в нетрезвом состоянии избил военнослужащего Александра Семочкина. Семочкин до сих пор находится на лечении в нейрохирургическом отделении военного госпиталя в Новосибирске. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту заболевания менингитом военнослужащих Московского военного округа. Накануне в инфекционное отделение военного госпиталя Подольска были направлены 29 солдат. У них подозревают менингит. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербургском городском суде проходит предварительное слушание по делу об убийстве осенью 2004 года вьетнамского студента, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Всего перед судом предстали 18 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Один из обвиняемых в ходе расследования признан невменяемым. В отношении него материалы выделены в отдельное производство и переданы в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Обвинение в убийстве предъявлено 14 молодым людям. Некоторым из них также предъявлено обвинение в возбуждении национальной вражды. При этом признаков экстремистского сообщества у группы обвиняемых выявлено не было. Напомним, что 13 октября 2004 года около 10 часов вечера на вьетнамского студента Вуань Туана, возвращавшегося из гостей к себе в общежитие, напала группа подвыпивших молодых людей. Они догнали студента и стали избивать его. Всего Вуань Туану было нанесено 37 колото-резанных ран. Как установило следствие, подростки и до этого совершали подобные преступления, как в отношении иностранцев, так и в отношении коренных петербуржцев. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня рассматривает жалобу адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскания, наложенные на него руководством исправительной колонии. Ходорковскому объявили выговор за то, что он без разрешения покинул рабочее место. Адвокаты считают наказание незаконным. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Ельцин был впервые избран на президентский пост в июле 1991 года, еще в советскую эпоху. В 1996 году вновь избран главой государства. В канун нового 2000 года ушел в отставку, передав власть тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину. Ожидается, что сегодня Ельцин ненадолго вернется в Кремль. Там состоится торжественный прием в его честь.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Он, в частности, заявил, что Соединенные Штаты продолжат борьбу с террористами в Ираке и Афганистане и подчеркнул, что считает недопустимым разработку Тегераном собственного ядерного оружия. Американский президент выразил надежду, что в будущем Иран станет надежным другом Соединенных Штатов.
Разрешите мне обратиться сегодня напрямую к гражданам Ирана. Америка уважает вас. Мы с уважением относимся к вашей стране. Мы бесспорно признаем ваше право выбирать собственное будущее и добиваться свободы. И наш народ надеется, что в один прекрасный день мы станем близкими друзьями со свободным и демократическим Ираном.
Подробнее о выступлении Джорджа Буша в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 30 получили ранения. Смертник привел в действие взрывное устройство утром в толпе людей, ожидавших приема на работу. Сегодня в иракской столице должен возобновиться судебный процесс над свергнутым диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Афганистан получит от международного сообщества около 2 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны, рассчитанного на 5 лет. Об этом было объявлено во вторник вечером на конференции по оказанию помощи Афганистану, проходящей в Лондоне. Средства будут направлены в первую очередь на развитие экономики и борьбу с наркобизнесом. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» депутат афганского парламента Шакрия Барекзай.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану, его правительству и народу, неправительственным организациям и правовым институтам. Мы ждем помощи в развитии и укреплении демократии, восстановлении прочного мира и строительстве нового Афганистана.
Сказала депутат афганского парламента.
Радио «Свобода». Новости.
Суд Екатеринбурга признал виновными двух активистов национал-большевистской партии в нарушении правил проведения митинга. Лимоновцы были задержаны в минувшую субботу во время несанкционированного пикета в поддержку рядового Сычева, покалеченного старослужащими в Челябинском танковом училище, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Олег Вахрушев.
Несанкционированный пикет общественности с участием примерно 30 человек, сочувствующих покалеченному сослуживцами солдату Андрею Сычеву, прошел в Екатеринбурге 28 января и был разогнан силами милиции. Во время мероприятия за распространение листовок «Долой дедовщину» милиция задержала троих национал-большевиков, один из которых впоследствии избежал судебного разбирательства в связи с несовершеннолетием. Теперь, согласно решению мирового судьи Решетниковой, Семен Вяткин и Алексей Никифоров должны выплатить административный штраф в размере 500 рублей из каждого, с чем они категорически не согласны.
Я считаю, что раздача информационной листовки не является нарушением правил проведения пикета, митинга, демонстрации.
По Конституции граждане Российской Федерации имеют право распространять информацию. Это право закреплено Конституцией Российской Федерации. Для этого не обязательно должен быть какой-то митинг.
Сказали Семен Вяткин и Алексей Никифоров. Свердловский областной актив национал-большевиков также крайне недоволен таким исходом дела. Сейчас юристы НБП готовят апелляционную жалобу в районный суд. Олег Вахрушев, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Напомню основные новости к этому часу. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту госпитализации солдат. В Петербургском городском суде проходит слушание по делу об убийстве вьетнамского студента.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Новое ЧП в российской армии. В Коврове заболели менингитом 29 солдат. Возбуждено уголовное дело. Борису Ельцину 75 лет. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Он заявил, что Соединенные Штаты продолжат борьбу с терроризмом и подчеркнул, что считают недопустимым разработку Ираном ядерного оружия. Подробнее о речи американского президента, корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Президент Буш обратился к народу Америки, к законодателям и членам Верховного суда с пятым ежегодным отчетом о том, что сделано и что планируется сделать его администрацией. Первую половину речи президент посвятил внешней политике. Он сказал: «Наша страна поставила перед собой историческую долгосрочную задачу. Мы хотим покончить с тиранией в мире. Некоторые называют это идеализмом, но в реальности будущая безопасность Америки зависит от этого». Он напомнил, что в 1945 году в мире насчитывалось не более двух десятков демократических стран. Сегодня их 122. Половина человечества живет теперь в свободном обществе, но нельзя забывать о другой половине. Врагом демократии он назвал радикальный ислам, насаждающий идеологию терроризма и смерти. Они убивают школьников в Беслане, устраивают взрывы в Лондоне. Буш выступил против пораженчества и изоляционизма. Он сказал, что нельзя добиться мира, отступая, и здесь не может быть почетного отступления. Президент указал на успехи в строительстве демократического общества в Афганистане и в Ираке. Соединенные Штаты Америки поддерживают демократические реформы по всему Ближнему Востоку. Выборы, сказал он, играют важную роль, но это только начало. Демократия – это правление закона, это защита прав меньшинств, это крепкие демократические институты. Буш напомнил о выборах в Египте, в Палестине. Но Хамас, сказал он, должен признать Израиль, разоружиться, отвергнуть терроризм и работать во имя мира. По поводу Ирана Буш сказал: «Страна оказалась заложницей небольшой группы клерикалов, которая изолирует и подвергает репрессиям собственных граждан. Иранский режим спонсирует терроризм на территории Палестины и в Ливане. Этому должен быть положен конец». Буш призвал мир к тому, чтобы не позволить иранскому режиму завладеть ядерным оружием. Американский президент обратился напрямую к гражданам Ирана. «Америка уважает вас и вашу страну. Мы уважаем ваше право выбирать собственное будущее и собственную свободу. Мы надеемся однажды однажды стать близкими друзьями со свободным и демократическим Ираном. Вот как прокомментировал речь Буша вице-президент исследовательской организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. Я думаю, это была очень оптимистичная речь. Даже в свете победы Хамаса в Палестине, усиления исламистов в Египте, проблем в Ираке, президент не отступает от своей веры в необходимость демократического выбора, в то, что демократия в интересах Америки и ее безопасности и распространение демократии останется стержнем его внешней политики. Здесь он не собирается отступать. Он несколько раз говорил об опасности американского изоляционизма и призвал к поддержке свободы, особенно на Ближнем Востоке. Особенность этого выступления в том, что президент напрямую обратился к гражданам другого государства, Ирана. Я такого случая во время речи о положении в стране не помню. Это показывает, насколько глубоко озабочен американский президент проблемой Ирана и насколько администрация в Вашингтоне готова принять значительные меры против Ирана, если он будет продолжать свою ядерную программу. Но в то же время Буш через голову иранского режима сказал народу Ирана, что Америка не является его врагом. Президент Буш назвал множество важных внутренних реформ, которые он планирует, но достижимо ли все это? Ни один президент не достигал даже половины, трети или четверти того, что предлагалось во время речи о положении в стране. Если он выполнит хотя бы 2-3 главные из всех поставленных задач, это уже будет хорошо. Рональд Рейган сумел осуществить всего 2 из обещанных им задач. Поднял экономику, снизив налоги, и покончил с холодной войной, победив коммунизм. И этим вошел в историю как великий президент. Это был Арч Паддингтон, вице-президент Дома Свободы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня стало известно еще об одном происшествии в российской армии – массовом заболевании солдат, служивших в одной из воинских частей города Ковров Владимирской области. С подозрением на менингит госпитализированы 29 человек. Они направлены в инфекционное отделение Подольского госпиталя Московского военного округа. Возбуждено уголовное дело. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Один из заболевших солдат проходит лечение в 574-м госпитале Московского военного округа в Москве. И, как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Московского военного округа, в целях профилактики заболевания 29 военнослужащих из Коврова Владимирской области направлены в инфекционное отделение Подольского госпиталя Московского военного округа. Помощник военного прокурора по связям с общественностью майор юстиции Наталья Земскова.
Проводится следствие и прокурорская проверка одновременно. Сейчас обстоятельства все будут выяснены, и мы обязательно доведем до общественности, сколько, какое количество солдат, по какой причине случилось это заболевание. Возбуждено уголовное дело военным прокурором Владимирского гарнизона. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту массового заболевания военнослужащих по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил санитарно-эпидемиологической безопасности». Одновременно проводится комплексная прокурорская проверка. На место выехал как военный прокурор гарнизона, так и заместитель военного прокурора Московского военного округа полковник юстиции Скляров Александр Иванович, с группой офицеров с военной прокуратуры округа.
Так что о том, кого военная прокуратура считает виновным в заболевании солдат, пока ничего не известно, но предполагается, что все прояснится уже сегодня. Предварительно известно, что первый случай заболевания произошел 21 января. Тогда у одного из солдат был выявлен менингит. О чрезвычайном происшествии военные сообщили с большим опозданием. Солдаты, имевшие контакт с заболевшим, были направлены на медицинское обследование. Предварительно известно также, что у 16 менингококковая палочка была выявлена, сразу остальных обследовали дополнительно. А решение о госпитализации, как сообщают представители Министерства обороны России, принято в целях профилактики. Наличие в организме этой палочки фактом заболевания не является. Ранее газета «Московский комсомолец», первая сообщившая об этом ЧП, писала, что в Подольский госпиталь было доставлено из Коврова около 100 солдат. Но в Подольском окружном военном госпитале от каких-либо комментариев на этот счет отказались. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту заболевания менингитом 29 солдат в городе Ковров. Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскание, наложенное на него руководством исправительной колонии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Главная тема передачи – репортаж из ресторана «Самовар» к 10-летию со дня смерти Бродского. Китайский язык в сегодняшней Америке. Об этом речь пойдет в сегодняшнем выпуске программы «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Генисом. Эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ведущей темой первополосных публикаций и комментариев в сегодняшних российских газетах стала 6-я ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Прежде всего, отмечают рекордный характер вчерашней встречи. На нее были приглашены более 1000 репортеров, а длилась она 3 часа 26 минут. А по сути, издания обратили внимание на то, что тема третьего срока Путина на этот раз не звучала. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Президент Владимир Путин спутал все карты в политической игре 2008. Он развеял надежды «Единой России» на то, что правящая партия будет назначать премьер-министра, чем поставил под сомнение ее перспективу после окончания своего президентского срока, что, по оценке газеты «Ведомости», стало политической сенсацией. Тем более, что идею партийного правительства в 2003 году подал сам Путин. Единороссы еще надеются, но их конкуренты уверены, что президент разочаровался в «Единой России». Кроме того, он опроверг тех, кто прочил ему место в «Газпроме», сказав, что бизнесменом себя не чувствует. Он даже не намекнул на будущего преемника, а членам правительства, в том числе первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву, посоветовал поменьше думать о политике. Публикация в «Ведомостях» озаглавлена «Путин и пустота». Вчерашняя пресс-конференция главы государства показала, что и он сам, и журналисты все больше склонны к тому, чтобы подводить итоги 6-летних трудов Путина на президентском участке, пишет «Время новостей». Сам Путин не раз сравнивал доставшееся ему хозяйство с тем, чего удалось достичь в последующие годы. Порой его оценки звучали даже как критика работы предшественника, хотя в его отношении второй президент России всегда был максимально корректен. «Я вспоминаю конец 1999 года и сегодняшнее состояние и экономики, и государственности, и социальной сферы. Очень большая разница, и эта разница со знаком плюс», — сказал вчера Путин. А вот про Бориса Ельцина он, по словам издания, впервые сказал «самое главное». От себя напомним, что произошло это накануне юбилея первого президента России. Можно как угодно характеризовать тот период, и вы можете как угодно оценивать деятельность первого президента Российской Федерации, но безусловным является одно. Именно в то время, когда Борис Николаевич Ельцин возглавлял Россию, народ нашей страны, граждане России, получили главное, ради чего все эти преобразования производились – свободу. Газета на вопрос, что же вчера было главным, отвечает так. Как обычно, главное в России не всегда явное. Вот и вчера Владимир Путин приберег самое ценное до того момента, когда трансляция пресс-конференции федеральными телеканалами закончилась. Парадокс, но сакраментальный вопрос, в чем российская национальная идея, прозвучал в темноте, то есть когда трансляцию прекратили. Президент ответил всерьез. Сначала он учил любить родину, но потом вспомнил о конкурентоспособности страны. Конкурентоспособность по президенту нужно наращивать путем диверсификации экономики и инновационного развития. Сенсацией издание называет неожиданное заявление президента о необходимости увеличить уставной капитал Российского банка развития с нынешних 3,5 миллиардов рублей до 2,5 миллиардов долларов. Технические детали многие так и подумали, а на самом деле речь идет о двух моментах по сути, переворачивающих всю политику поддержки высоких технологий. Во-первых, президент вчера публично сделал свой выбор в пользу премьера в давнем противостоянии по этому пункту с министром финансов Алексеем Кудриным. Во-вторых, предложил свою, фактически предвыборную, экономическую программу из 4 пунктов. Ряд изданий отмечают, что, отвечая на многие вопросы, президент говорил расслабленно и не стесняясь в выражениях. Репортаж Андрея Колесникова в «Коммерсанте» так и озаглавлен. «Путин позволил себе свободу слов». В частности, отвечая на вопрос о критике России со стороны Запада, он сказал, что делают это советологи, которые заслуживают лишь одной реплики. Тьфу на вас, и все. Слова президента о том, что пора, наверное, заканчивать пресс-конференцию, потому что вряд ли кто-то надел памперсы, цитируют «Коммерсант» и «Независимая газета».
Обзор публикаций сегодняшних российских газет подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Российские правозащитники сегодня вновь решили обратить внимание общественности на продолжающиеся попытки дискредитировать деятельность неправительственных организаций России. В эти минуты представители общества «Мемориал» Движения за права человека общаются с журналистами, а вечером они намерены пикетировать здание ФСБ России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Своими акциями под общим названием «Власть против гражданского общества» правозащитники намерены обратить внимание общественности на провокации и необоснованные нападки в отношении правозащитных организаций. В частности, против московской хельсинской группы, в адрес которой на прошлой неделе прозвучали обвинения в финансировании по линии иностранных спецслужб. Исполнительный директор Движения за права человека Лев Пономарев назвал главную цель пикетирования здания ФСБ.
Принципиально продемонстрирует наше отношение к ФСБ, которое занимается провокациями против правозащитников. Пикет – это один из способов выражения общественного мнения. Пикеты, митинги, пресс-конференции, там, демонстрации. Ну вот в какой-то момент мы решили, что кроме пресс-конференции полезно провести пикетирование.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева после прозвучавших в адрес ее организации обвинений заявила, что правозащитники намерены также отстаивать свою репутацию в суде.
Мы решили подавать в суд на ущерб деловой репутации, в арбитражный суд, на первый и второй каналы телевидения, на журналиста Мамонтова и на председателя комитета по безопасности Государственной Думы господина Васильева, который тоже объяснил, что нас финансируют иностранные разведки. Мы не маленькие, мы знаем, как суть наши суды, поэтому если решение не будет выглядеть с нашей точки зрения соответствующим закону, мы будем продолжать этот процесс в Международном арбитражном суде в Цюрихе.
Свое мнение о возможных последствиях давления на правозащитное сообщество со стороны власти высказал член комиссии по правам человека при президенте России Валерий Борщов.
Вот эта вот компания, она разрушает годами с трудом создающуюся систему взаимодействия, она может быть просто разрушена. Это губительно и для общества, и для государства. От этого проиграют все. Если они думают, что только НПО проиграет, они глубоко ошибаются. От этого проиграет в целом страна. Это очень опасно.
Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Сегодня юбилей Бориса Ельцина. Первому президенту России исполняется 75 лет. По этому случаю состоится прием в Георгиевском зале Кремля. Ко дню рождения Бориса Ельцина выходит 3-томник его произведений и фотоальбом, посвященный эпохе первого российского президента. С 2000 года в России существует фонд Бориса Ельцина. О его работе и о праздничных мероприятиях корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал исполнительный директор фонда Андрей Дроздов.
Борис Николаевич чувствует себя замечательно и пребывает в превосходном настроении в связи с надвигающимся юбилеем, но и не в этой связи только.
Чем занимается ваш фонд и насколько активно Борис Николаевич работает в фонде?
Фонд существует с 2000 года и занимается реализацией проектов в таких, наверное, традиционных для подобных фондов областях, как образование, наука, культура, социальная защита и медицина, спорт. Я бы выделил такие крупные проекты. Это наша поддержка стипендиатов в 2 вузах, каждый из которых играет очень большую роль на своих территориях. Это Екатеринбургский государственный Уральский технический университет, он же в прошлом Уральский политехнический институт, и Бишкекский Кыргызско-российский славянский университет, который, ко всему прочему, еще действует в рамках межгосударственных соглашений между Россией и Киргизией. Это 50 человек, в том и в другом случае, лучших студентов и аспирантов, которые получают от нас ежемесячно дополнительно в виде стипендии по $100.
Борис Николаевич Николаевич Ельцин каким-то образом принимает участие в выборе программы?
Безусловно, он в курсе того, что происходит у нас. Во всяком случае, ни отчет, ни составление плана на будущий год без его участия не обходится. Что-то он одобряет, что-то он отметает, но, конечно, его участие ощутимо.
А как часто он приезжает в фонд, или, может быть, вы к нему ездите?
Ну, чаще ездим мы, а в фонде он тоже бывает, но значительно реже.
Скажите, пожалуйста, а как сотрудники фонда поздравят Бориса Николаевича Ельцина с юбилеем?
Ну, это будет и просто поздравление, причем я думаю, что кто-то это сделает индивидуально, лично от себя. А если говорить о каком-то, да, специальном таком юбилейном подарке, то мы осуществили переиздание трех книг Бориса Николаевича. Это «Исповедь на заданную тему», «Записки президента» и «Президентский марафон», издав их в виде трехтомника и в подарочном, и в таком классическом, что называется, народном варианте. И вместе с «Атартас» и «Банком Союз» мы буквально вчера получили сигнальный экземпляр фотоальбома «90-е», имеется в виду 90-е годы, «Страна». То есть это фотоальбом, посвященный эпохе, которую называют эпохой Ельцина.
А какие мероприятия еще запланированы на юбилей Бориса Николаевича Ельцина?
Состоится прием в Кремле, в Георгиевском зале. На приеме будет присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин и гости Бориса Николаевича, и те, кого, так сказать, он когда-то знал по совместной работе, друзья, родственники. Что касается каких-то специальных, что ли, мероприятий юбилейных, то, вы знаете, они, в общем, будут идти в течение года. Ну, я бы назвал, например, такой подарок юбиляра Москве, как выставка, которую мы планируем провести в Центральном доме художника, видимо, в апреле-мае этого года. Это будет экспозиция Екатеринбургского художественного музея, то есть знаменитое уральское чугунное литье, и вот в этом ряду знаменитая скульптура Лаверецкого «Россия». И уральский камень. Какие-то культурные акции провинции, например. Собственно, вот программа, которую мы проводим вместе с агентством по культуре и кинематографии под названием «Музей и музыка дети», она, в общем-то, нами спланирована на этот весь юбилейный год-то.
С исполнительным директором фонда Бориса Ельцина Андреем Дроздовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. В Екатеринбурге уже полтора года существует центр «Борис Ельцин. Первый президент Новой России». Он создан на базе Института региональной политики. Здесь собирают информацию о деятельности своего земляка и о преобразованиях в России за последние 20 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
На сегодняшний день информационно-просветительский центр «Борис Ельцин. Первый президент Новой России» – это две комнаты. В одной собрано около 2000 книг и архивных документов, по которым можно отслеживать, как реформировалась Россия за последние 20 лет. В другой – выставочный зал, где проводят встречи и конференции. Более десятка стендов с фотографиями, посвященные Борису Ельцину и его деятельности как на международном, так и на местном уровнях. Рассказывает младший сотрудник Института региональной политики Павел Ведерников.
Самый первый стенд. Борис Николаевич, мальчик, студент. Здесь еще политики совсем нет. Становление личности. Второй стенд уже связан с его деятельностью в Свердловском обкоме, на картошке. Вот и обкомы в полях. А дальше уже это момент, когда Борис Николаевич переезжает в Москву. Вот последний стенд. Закат. Закат не Бориса Николаевича Ельцина, а закат его все-таки политической карьеры.
Среди фотографий на стендах присутствуют и рисунки. По словам Павла Ведерникова, это тоже символично.
Этим мы хотели показать, что фотографии уже запечатлели факт, никаких сомнений тут нет. А то, что нарисованное, все-таки вопрос остается открытым. Существуют спорные точки зрения, вот также Беловежское соглашение, распуск Советского Союза, все еще спорят по этому. Ну и также вот спорный вопрос Чечни.
Сотрудники центра говорят, что в последнее время Екатеринбург во всем мире ассоциируется лишь с местом расстрелов царской семьи. Но на самом же деле это еще и город, где, по их мнению, началась демократическая революция. В этих начинаниях центр поддерживает Московский фонд Ельцина. Но с самим Борисом Николаевичем Павел Ведерников, с сожалением, отмечает, что еще не разговаривал.
Хотелось бы общаться больше. Мне пока не довелось с ним лично встретиться. Неудостойным были такой чести личного присутствия его.
Пока центр сам выходит на вузы, школы и библиотеки с предложением о сотрудничестве. Но вскоре, возможно, экспозиция станет доступна для всех желающих. Более того, сотрудники не исключают возможности, что эпоху Ельцина они продолжат новой, эпохой Путина. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Эпоха Ельцина. 75 лет первому президенту России. Этой теме посвящена и сегодняшняя программа «Время гостей». С слушайте передачу сегодня в 19 часов по московскому времени. Ведет программу Анна Качкаева. А далее в программе «Свобода в полдень» новости науки, экономики, обзор региональной печати, репортаж из Роттердама, где проходит международный кинофестиваль, а в завершении часа спортивная панорама. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В чеченском городе Гудермес при задержании убит боевик. Перестрелка произошла, когда милицейский наряд остановил для проверки автомобиль. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту заболевания менингитом 29 военнослужащих в городе Ковров. Военная прокуратура Алейского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении военнослужащего Сибирского военного округа, жестоко избившего солдата. В Петербургском городском суде начинаются слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Обвинения предъявлены группе подростков. Они нанесли вьетнамцу 37 ножевых ран. Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскания, наложенные на него руководством исправительной колонии. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Сегодня Ельцин посетит Кремль, где состоится торжественный прием в его честь. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В ней он коснулся важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, вопроса об иранской ядерной программе. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 30 получили ранения. Смертник привел в действие взрывное устройство утром в толпе людей, ожидавших приема на работу. В Лондоне сегодня продолжается международная конференция по восстановлению экономики Афганистана. Вчера на ней было принято решение о выделении Афганистану в качестве помощи более 2 миллиардов долларов. Совет Безопасности ООН продлил еще на полгода мандат международных миротворческих сил в Южном Ливане. Около 2000 миротворцев были направлены туда в 1978 году для контроля за выводом израильских войск после их вторжения в Ливан. В поселке Кедровы в Красноярском крае без теплоснабжения остаются около 2000 человек. Во вторник в поселке произошел прорыв теплотрассы. В нескольких населенных пунктах России из-за аварий, вызванных морозами, без водоснабжения остаются более 60 тысяч человек.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Роттердаме продолжается международный кинофестиваль. В этом году российских лент в конкурсе нет, однако без внимания российские режиссеры не остались. Из Роттердама мой коллега Дмитрий Волчек.
Прошлогодний Роттердамский фестиваль прошел под знаком России. Главную награду получил фильм Ильи Хржановского «4», а в ретроспективных показах участвовали картины Евгения Юфита, основателя некрореалистического движения. В этом году российских лент в конкурсе нет, зато на два дня кинотеатр «Лантарен-Фенстер» превращен в филиал московского киноклуба «Сине-Фантом». Фильмы братьев Олейниковых конца 80-х, в том числе знаменитые «Трактористы 2», ретроспективы видеоновелл Бориса Юхананова и Ольги Чернышовой и премьеры, в частности, фильм Павла Лобазова и Андрея Сильвестрова «Волга-Волга» по арт-проекту Владислава Мамышева-Монро. Так называемое «параллельное кино» в Роттердаме знают едва ли не лучше, чем в России, а многим режиссерам фестиваль оказывает финансовую поддержку. Фильм, который планирует снимать прошлогодний призер фестиваля Илья Хржановский, «Дау», по мотивам мемуаров Коры Ландау «Вдовы академика», включен в список 10 самых интересных проектов кинорынка «Синемарт». Пользуется успехом и впервые показанная в прошлом году в Венеции картина молчавшего с начала 90-х годов Рустама Хамдамова «Вокальные параллели». Под надзором строгого конферансье Ренаты Литвиновой звезды советской оперы Араксия Давтян, Бибигуль Тулигенова и Роза Джаманова исполняют арии в сюрреалистических костюмах и немыслимых декорациях на разрушенном складе или в юрте в окружении овец. Самым же забавным фильмом с русским сюжетом оказалась ультра-трэшевая работа американского режиссера Джима Фина «Интеркосмос» – псевдодокументальная лента, будто бы существовавшей в странах Варшавского блока программе строительства коммунистических колоний на спутниках планет Солнечной системы. Разведывательный полет космонавтов из СССР, ГДР, Монголии и других стран начинается бравурно, а завершается плачевно. В конце 80-х корабли теряют связь с Землей, космонавты, страдающие запорами, потихоньку сходят с ума, а Валентина Терешкова, тоже член экспедиции, погибает от удушливых газов в атмосфере Титана. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
И далее в программе «Свобода в полдень», новости науки, у микрофона Александр Сергеев.
Высокоэнергичные частицы космических лучей могут оказывать влияние на климат Земли, утверждают ученые из университета британского города Ридинга. Они сопоставили 50-летние ряды данных об интенсивности солнечного излучения, собранные на британских метеостанциях, с аналогичными данными об интенсивности космических лучей, которые оценивались при помощи счетчиков нейтронов. В итоге был получен вывод, что космические лучи могут обеспечивать до 20% дневной облачности на Земле. Космические лучи порождают в атмосфере ливни заряженных частиц, которые способствуют конденсации водяного пара, приводя к образованию облаков. Американские геофизики получили подтверждение того, что самые нижние слои земной мантии, прилегающие к ядру планеты, сложены из минерала постперовскита. Большая часть мантии состоит из минерала перовскита с химической формулой магний-силициум-О3, получившего название в честь российского геолога Перовского. 2 года назад в японской лаборатории было обнаружено, что при очень высоком давлении этот минерал переходит в особую форму, которую назвали постперовскитом. При этом переходе механические свойства вещества заметно меняются. Теперь американские ученые обнаружили, что если в глубине мантии находится неровный слой постперовскита толщиной до 300 километров, то это идеально согласуется с особенностями распространения сейсмических волн на границе земного ядра, которые ранее оставались необъясненными. Ихтиологический рекорд, о котором на прошлой неделе сообщали средства массовой информации, оказался ошибочным. Напомним, что британские специалисты нашли в болотах острова Суматра самую маленькую в мире рыбу длиной всего 7,9 миллиметра. Ее сразу объявили самым маленьким позвоночным животным в мире. Вскоре выяснилось, что в 1979 году группа австралийских и американских ученых обнаружила морскую коралловую рыбку таких же размеров, которую объявили самой маленькой в мире в прошлом году. Однако самой большой неожиданностью для охотников за сенсациями оказалось сообщение профессора Теда Питча из Вашингтонского университета, который напомнил о малоизвестном виде глубоководных рыб, открытом еще в 1925 году. Самки этого вида имеют длину до 5 сантиметров, а вот самцы всего 6-7 миллиметров и паразитируют на самках, присасываясь к ним со спины. Именно эти рыбки-альфонсы и являются настоящими рекордсменами мира. Позвоночных животных меньшего размера на Земле неизвестно.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства сейчас одна из самых актуальных тем в российских регионах. О том, что о реформе ЖКХ пишут газеты «Благовещенская», расскажет корреспондент «Радио «Свобода» Антон Лузгин.
Очередное повышение тарифов за коммунальные услуги стало одной из основных тем газет «Приамурья». В конце января в Благовещенске прошел митинг, организованный коммунистами, в котором приняло участие несколько тысяч человек, в основном пенсионеры. Люди протестовали против решения городских властей увеличить тарифы на 40%, ведь оплата за коммунальные услуги и так была уже 100%. Тарифы завышены в несколько раз, уточняет «Комсомольская правда» в Приамурье. И прокуратуре хватило суток, чтобы проверить и убедиться в их незаконности. Как заявил прокурор Амурской области Вячеслав Сизов, в суд уже направлены протест и заявление об оспаривании постановления мэра о повышении тарифов за коммунальные услуги. До решения суда горожане не обязаны платить по тем квитанциям, которые они получили в январе. Тему продолжает еженедельник «Мужской разговор». В областях с депрессивной экономикой повышение тарифов ощущается особенно болезненно, так как нищих и безработных, вопреки статистике, становится больше. В такой непростой ситуации начинается поиск врага по национальному или иному признаку, и события не заставляют себя ждать. На днях провел открытое собрание так называемый «Союз русского народа», заявивший об уничтожении именно русского населения России и что пора встать на защиту поруганного и многострадального Отечества. По сути, все очень патриотично, замечает еженедельник, если не брать во внимание постоянные упоминания патриотов о мировом жидомасонстве и следующем высказывании. Союз русского народа должен стать черной сотней, а не интеллигентской говорильней. Очень похоже на известное изречение «Кто не с нами, тот против нас». О свободном ночном переходе российско-китайской границы 13-летней деревенской школьницы написали все местные газеты. Однако подробности опубликовал только МК на Амуре. Ночью, когда спала бабушка, девочка Лида написала пространную обиженную записку о том, что она уходит, оделась потеплее, взяла с собой верного друга дворняжку принца и пошла, куда глаза глядят. Она шла всю ночь, храбрясь, говорит, что даже не замерзла, и ей было совсем не страшно. С рассветом она вышла к китайской деревне. Девочку заметили местные жители и завели домой. «У них еще беднее, чем у нас», — говорит она. «В доме даже света нет, только свечка и часы». Хотели посадить в машину, но я кричала, даже стекло в машине разбила. Не хотела без собаки ехать, боялась, что они ее съедят. Когда привезли собаку, ребенок успокоился и уснул. Потом приехал переводчик, объяснил, чтобы она ничего не боялась, что ее совсем скоро отправят домой. Китайцы играли в карты и матерились по-русски, откровенничает народный дипломат. А поднятая бабушкой по тревоге деревня искала ребенка всем миром. Менее чем через сутки после ночного рандеву Лиду Фурцеву целую невредимую вернули проспавшим ее российским пограничникам. Лида Шалуни наглядным образом показала, насколько прозрачны наши границы и насколько мы не защищены, пишет МК на Амуре. Получается, что надежный пограничный замок остался далеко-далеко в советских речевках, заключает еженедельник.
Обзор публикации газет «Благовещенска» подготовил корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин. Последнему музыкальному авангардисту Франции исполнилось 90 лет. Композитор Анри Дютюйо выступает по радио и телевидению, дает интервью, вспоминает прошлое. Из Парижа передает Дмитрий Савицкий.
Это то самое музыкальное направление, которые обычно считают слишком высоколобым, слишком сложным, недоступным для понимания широкой публики и которые в музыкальных магазинах и французских библиотеках, где компакты можно брать на дом так же, как и книги, находятся в специальном и, само собой, небольшом отделе под вывеской «Contemporain» — «Современная музыка». На самом же деле эта музыка сфер бывает чрезвычайно простой, настолько простой, что ее используют для иллюстрации кадров природы, так как в ней самой много природы. Но современный слушатель, то самое коммерческое большинство, привык к более явственной ритмической организации, а современная музыка Франсиса Пуленко, Жоржа Орика, Дариуса Мио, Артюра Онегера или Анри Дютюйо не отмечена упрощенными ритмами, а следовательно непосвященными запоминается и воспроизводится с трудом. В России существует своя «Мюзик Контемпоран», свой музыкальный авангард. Достаточно назвать имена Шнитке, Денисова, Губайдулина и Щедрина, композиторов, во многом развивавшихся под влиянием нововенской школы. И в России хорошо известны мэтры авангарда французского Оливье Мессиан, Пьер Булез и старейшина композиторского цеха, чье 90-летие нынче отмечают в стране, Анри Дютюйо. Дютюйо родился в Анже, но рос в Дуэ. Нынче, в 90 лет, он вспоминает первую музыку детства – колокола.
Родители начали меня учить играть на скрипке, когда мне было 5-6 лет. Этот странный инструмент весьма трудный. Заставить скрипку звучать непросто. А я в этом возрасте, 6-7 лет, был увлечен, конечно же, этим инструментом, на котором как-никак играла мать. Играла плохо, но играла. И, конечно, братья мои и сестры все на чем-нибудь играли. Извлечь же из скрипки что-нибудь стоящее по тембру, произвести достойный звук было трудно. в то время как на фортепиано я усаживался за рояль и пробовал сымитировать, как это делают дети, обезьяничают, все, что слышал, перезвон колоколов, со всеми обертонами. Я обнаружил эту тенденцию к воспроизведению звуков у многих современных композиторов, у Мессиана, к примеру.
Анри Дютюе у микрофона «Франс Культюр».
Подробнее рассказ о последнем французском авангардисте слушайте в очередном выпуске «Европейского часа поверх барьера». Среди других тем программы – книга о России голландского переводчика Ханса Боланда, чешский фильм о спортсменах-пленниках, русские европейцы Ильф и Петров. «Европейский час» выходит в эфир сегодня в 9 вечера и в четверг в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей «Время московское». Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту заболевания менингитом 29 солдат в городе Ковров. В Петербургском городском суде проходит слушание по делу об убийстве вьетнамского студента. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 30 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Россия по инвестиционной привлекательности входит в десятку ведущих стран. Об этом, ссылаясь на итоги развития страны в 2005 году, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. За минувший год, по его словам, внутренние и внешние инвестиции в экономику составили 120 миллиардов долларов, а объем национального фондового рынка вырос почти на 90%. Предстоящая с 2007 года полная либерализация движения капиталов между Россией и внешним миром, а также введение полной конвертируемости рубля, как считает министр финансов, еще больше увеличит инвестиционную привлекательность страны. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года снижается до 160 долларов 80 центов за тонну. Сейчас ее ставка составляет 179 долларов 60 центов за тонну, что на 30 центов ниже рекордного показателя, действовавшего с 1 октября по 30 ноября 2005 года. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Текущие цены на российскую нефть Urals примерно 55 долларов за баррель или 400 долларов за тонну. Австрийский Райффайзенбанк достиг соглашения о покупке 100% акций российского Импексбанка примерно за 550 миллионов долларов, говорится в сообщении Райффайзенбанка. Сделка должна быть одобрена австрийскими органами финансового контроля, Центральным банком России, а также антимонопольными ведомствами 2 стран. Импексбанк был основан в 1993 году. Сейчас он входит в число 30 крупнейших в России кредитных организаций, список которых ежемесячно публикует Центральный банк. Федеральная резервная система США в 14-й раз подряд повысила процентную ставку на 0,25% до 4,5%. Вместе с тем, американский Центральный банк исключил из своего заявления тезис о том, что он и впредь готов повышать ставку размеренными темпами. Заседание Федеральной резервной системы в последний раз прошло под председательством 79-летнего Алана Гринспена. Накануне американский Сенат одобрил назначение на этот пост бывшего экономического советника президента США Бена Бернанке. Он приступит к исполнению новых обязанностей 1 февраля. Германо-французский производитель спортивных товаров Adidas Salomon завершил покупку своего конкурента американской компании Reebok. Стоимость сделки составила 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Таким образом, Adidas Salomon увеличил свою долю на международном рынке спортивных товаров примерно до 28%, что на 3% меньше, чем у лидера американской компании Nike. Курс доллара на сегодня 28 рублей 13 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 5 копеек, по сравнению со вторником он подорожал также на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И в завершении часа о новостях спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день, спасибо, Арслан. Может ли Александр Зубков рассчитывать на призовое место в олимпийских соревнованиях по бобслею? К этой теме мы вернемся после выпуска спортивных новостей. В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. Во вторник встречались лидеры соревнований сборной России и Финляндии. Российская команда выиграла 5-1 и стала единственной, кто на этом турнире еще не проигрывал. В четверг россиянам предстоит встреча с действующим чемпионом мира сборной Швеции. На теннисном турнире в американском Делрей-Бич сегодня утром россиянин Игорь Куницын проиграл немцу Томми Хаусу 6-7, 2-6. Еще один представитель России Дмитрий Турсунов выбыл вчера из соревнований в Загребе, уступив пятой ракетке этих соревнований хорвату Марио Анчичу 3-6, 6-4, 4-6. Женщины на этой неделе играют в Токио на турнире первой категории. И все матчи, запланированные на сегодня, к этому часу уже завершены. Елена Дементьева выиграла у Катарины Сребутник из Словении 2-6, 6-1, 7-5. Другая россиянка Елена Лиховцева взяла верх над японкой Синобу Осагое 6-3, 6-2. Швейцарская теннисистка Мартина Хингис разгромила Юн Йон Чо из Южной Кореи 6-0, 6-0. Во второй круг также вышли австралийка Саманта Стосер, американка Лиза Реймонд и две представительницы Чехии Николь Вайдишева и Клара Кукалова. На чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд, который проходит в Швейцарии, вчера начался второй групповой этап. Россияне, выступающие во второй группе, потерпели первое поражение на турнире, уступив исландцам 32-34. Хорваты в упорной борьбе обыграли датчан 31-30, а гандболисты Сербии и Черногории также с минимальным перевесом 26-25 победили норвежцев. В первой группе Германия разгромила Украину 36-22, французы взяли верх над словенцами 34-30, а испанцы над поляками 34-25. В Египте завершился групповой этап розыгрыша Кубка африканских наций по футболу. В заключительных матчах в группе «Д» с одинаковым счетом 2-1 Зимбабве обыграла Гану, а Нигерия – Сенегал. Первое место в группе заняла сборная Нигерии, выигравшая все три матча. Остальные участники набрали по 3 очка и по дополнительным показателям. Второй стала сборная Сенегала. Первые два четвертьфинала Египет, Конго, Гвинея, Сенегал состоятся 3 февраля. Первым полуфиналистом Кубка Италии по футболу стал Палермо. Проиграв первый матч Милана 0-1, в ответном он вчера одержал победу с крупным счетом 3-0. В баскетбольных еврокубках наступает время решающих матчей. Во втором по значимости мужском турнире Кубки УЕФА по вторник прошли первые встречи 1/8 финала. Московская «Динамо» обыграла бельгийский «Шарлеруа» 81-67. Казанский «Уникс» проиграл итальянской «Роме» 86-91. В женской евролиге также начались уже игры 1/8 финала. Московская «Динамо» выиграла у испанского клуба «Рос Касарес» 72-59, а самарский «ВБМ СГАУ» у бельгийской «Дексии» 72-52. Баскетболистки УГМК уступили соперницам из венгерского «Шапрона» 77-80. В минувшее воскресенье российский экипаж Александра Зубкова второй раз подряд выиграл Кубок мира в соревнованиях четверок, что побудило президента Федерации бобслея и скелетона России Валерия Лейченко сделать весьма радужные прогнозы относительно медального расклада на Олимпийских играх. Однако не все специалисты считают подобный оптимизм обоснованным. Вот что рассказал по этому поводу нашему корреспонденту Юлии Кузнецовой бывший тренер российской команды Семен Макаров, который сейчас помогает готовиться к играм латвийским скелетонистам.
Все сильнейшие команды на этом этапе не выступали. И здесь не могло быть другого варианта, что Зубков не выиграет. Потому что все основные конкуренты, которые будут бороться за первую там шестерку на Олимпиаде, они уже разъехались по домам и готовятся к Олимпиаде. Это, конечно, приятно, что он второй год подряд победитель Кубка мира. но не нужно заниматься вот этим шапкозакидательством. На Олимпиаде будет совсем другая ситуация. Будет две немецких команды, Ланге и Шпис. Ланге очень сильная команда, он олимпийский чемпион, он чемпион мира, и они специально, планомерно готовятся к Олимпийским играм. Им Кубок мира не нужен, их эти соревнования даже не интересуют. Потом сборная Америки Хейс, сборная Швейцарии Аннен и Пьер Людерс, чемпион мира того года в двойке. Вот эти основные будут команды, которые будут бороться за медали. И я думаю, нам будет очень сложно бороться за эти медали, потому что все команды очень сильные. Сейчас у нас небольшие проблемы со стартом. Если раньше мы стабильно показывали первый, второй старт, то сейчас в этом сезоне у нас были такие спады, которые не были там за последние 5 лет. Мы никогда 2 десятых на старте не проигрывали. И я думаю, что на Олимпиаде у нас не будет первого старта. Нас могут обыграть Швейцария, нас могут обыграть Германия 1. И мы будем очень сильно и упорно бороться за старт с Хейсом США, с Людерсом Канада, со Шписом Германия. А Аннен и Ланге, я думаю, они побегут уже быстрее нас, и нам их будет не догнать. А по трассе, там, конечно, уже своя специфика. У нас все есть для того, чтобы выступить удачно. У нас хороший боб, у нас хорошие коньки. Но психологическая остановка в команде не на лучшем уровне. Потому что вот это вот сейчас идет не то что борьба, а просто решается, кого поставить первый экипаж, Степушкин или Воеводу. Они оба прекрасных спортсмена. На самом деле нужно было их ставить обоих в этот экипаж, потому что они два лучших разгоняющих. А здесь получилось, что между ними делает противостояние. Это идет не на пользу, потому что Степушкин, как я считаю, он один из сильнейших разгоняющих мира. В том году на чемпионате мира он показал в двойке 4 в первых стартах. Значит, он был в том году лучший в мире. Сейчас, когда говорят, что он болен, или он, у него там с головой какие-то проблемы, на самом деле это все не так. Я бы этих людей поставил в первый экипаж, потому что это, можно сказать, одни из лучших разгоняющих мира. И Воевода, и Степушкин. Зубков будет бороться, как я думаю, за первую шестерку. А говорить, что он будет бороться за золото уже 100%, это большой вопрос. Потому что там конкуренты у нас очень сильные. И мы не выигрывали чемпионатов мира. А наши конкуренты были не один раз чемпионами мира. Мы не выиграли Олимпиады, а они уже олимпийские чемпионы. Мы еще не на голову выше их. За стартовую подготовку отвечал я, в принципе, в том году. На своих последних соревнованиях, на которых я был старшим тренером, у нас был первый старт и первый финиш. Это был выплест. Ну и вот через неделю был чемпионат мира. Там тоже Зубков Степушкин первый старт в двойке. Второй старт уже был в четверке. И тогда это сказали, что Зубков не выиграл чемпионат мира, потому что у него был плохой старт. Он проиграл там 3 сутки. Сейчас мы иногда проиграем 2 десятки. Это уже другой уровень подготовки. Сейчас занимается подготовкой тренер по легкой атлетике. Да, он прекрасный тренер по легкой атлетике. Но я думаю, что в бобслее у него немножко не хватает опыта. Сейчас я им помогал в Вольтенберге после Швейцарии, когда у них этот провал был. Они подошли ко мне и попросили, чтобы я посмотрел и разобрался, в чем причина. Я с ними побеседовал, подсказал как бы некоторые их ошибки. Там проблема даже не в том, что они стали слабые. Они немножко забыли вот это технически. Неправильно исполняли. И уже на следующий день вот был на тренировке «Прогресс». Они на целую десятку быстрее стартанули. И на соревнованиях, как вы видите, они уже показали сейчас первый, там второй старт. Но это нужно учитывать, что вот этих основных стартеров, которые с нами борются на старте, их просто не было. Но 2 десятки мы точно не проиграем. Они были лучшие в мире. Они не могут проиграть 2 десятки на старте.
С бывшим тренером сборной России по бобслею и скелетону Семеном Макаровым беседовала Юлия Кузнецова. И в заключение о спортивной программе на сегодня. Прежде всего, это футбол, четвертьфиналы Кубков Италии и Испании и 24-й тур английского чемпионата, также чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд, баскетбольная Евролига у Лейпциг, ЦСКА принимает турецкий Улкер, и чемпионат мира по хоккею с мячом. Там сегодня встречаются аутсайдеры сборной Беларуси и Казахстана. У меня на этом все. Арслан, вам слово.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Образование». Гости студии «Радио Свобода» будут говорить о школьном образовательном проекте «Летопись российских деревень, поселков, железнодорожных станций и малых городов». Задача этого проекта – дать возможность школьникам и преподавателям написать статьи в народную энциклопедию «Википедия». А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Министр энергетики Грузии лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен разобраться в ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело.
Иран должен изменить свою позицию.
В странах арабского мира распространяются листовки и СМС с призывами не покупать датских товаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».